Приветствие и доброе пожелание вам, уважаемые слушатели, от участников передачи «Актуальное интервью». Сегодня у нас и у вас в гостях протоиерей, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, отец Марк. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Добрый день всем!
Мы встречаемся с вами в дни после праздника Светлой Пасхи, и в начале нашей радиобеседы просим вашего благословения и поздравления в честь торжества Воскресения Христова. Пожалуйста.
Бог помощь, Христос воскресе, смерть побеждена. Это самое главное, чем занимается и религия, и философия, решает проблему смерти. Так вот, и теоретически, и практически ее решить удалось только в христианстве, благодаря вот этому подвигу Христа Спасителя. Если быть точным, Пасха еще не кончилась, она продолжается не только до Радонец, это самые такие яркие торжества, вплоть до праздника Пресвятой Троицы, день Пятидесятницы, даже поклоны все в храме отменены, все празднуем. Слишком велико значение этого праздника воскресения.
Благодарим, отец Марк, и переходим к теме нашей радиовстречи – строительству нового храма Александра Невского «Быть». Напомните, пожалуйста, историю храма, где вы являетесь настоятелем, и акцентируйте, пожалуйста, внимание на развитии ситуации с решением вопросов по возведению нового здания церкви. В чем была суть проблемы и, на ваш взгляд?
Крайне интересная история. После советское время современной России я служил в это время в городе Бодайбо, в храме Рождества Христова. Это мое было там первое назначение. А здесь вот в районе Мухиной, плотина ГЭС, тогда это еще избирательный округ был очень большой, он сейчас на три разбит, там три депутата. Тогда там был большой округ, один депутат на весь этот округ. И шли выборы в Думу второго созыва, если говорить точно. И вот Михаил Корнев, руководитель театра народной драмы, тогда пришел на выборы, поскольку театр находится именно на этой территории, и предложил такую концепцию, что вот театр есть, нужно развивать дальше культурное пространство, для этого нужна духовность, храм, и нужна работа с детьми, клуб «Илья Муромец» и прочие всевозможные такие проекты. Ну, то есть, сейчас вот без лишних подробностей, комплексную программу развития района. Когда я приехал, впервые это услышал, ну, скепсис был полный. Потому что район находился, ну, в таком состоянии, здание было в таком состоянии, что хотелось сбежать опять в Бодайбо на все готовое, уже отлаженное, отрегулированное. Но с Божьей помощью начали потихоньку работать, и на всякий случай напомним, что приходы не имеют никакого внешнего наружного финансирования. Наоборот, каждый приход отчисляет епархию, епархия в патриархию на содержание. То, во что развился современный приход Александра Невского, это просто для тех, кто может оценить. Списочный состав воскресной школы 350 человек. Ну так, понятно, что не одномоментно, они разведены там и все прочее, но вот это только воскресношкольников.
Дело в том, что в газете «Иркутск», в которой не так давно вышел этот материал печатный, вы для сравнения привели количество слушателей гимназии женской.
Ну, я точно не знаю, но их там чуть больше 200, и это со всего города. Но опять-таки, это немножко другое учреждение.
Да. Но для убедительности, то, что действительно у вас очень много.
При этом это же вот, не то, что там с Карла Маркса, или тем более с Новоленина, никто не ездит. То есть вот это все развитие, это местные жители, которые сами ходили в этот храм, сами жертвовали, сами строили, участвовали и все прочее. То есть все это достигнуто за счет ресурсов этого района.
Отец Марк, а вы сами как непосредственно попали из Бодайбо сюда?
Владыка Вадим, тогдашний управляющий Иркутской епархии, посмотрев, как продвигаются дела в городе Бодайбо, они там были очень плачевные, там пришлось несколько судов отстоять, выиграть. Кстати, тоже, как и здесь, харизма такая, что ли. Видя, что приход трудный, то есть с нуля все поднять, и тем более это были те времена, когда никто, ни Владыка, ни Корнев, ни я не знали, сколько нужно храмов в Иркутске. И толком, да и сейчас никто не знает, сколько надо. Потому что какой храм не открывают, он сразу наполняется.
Ну, то есть вас на сложный участок
направили, и, ну, слава Богу, что вот тут... Оно не сразу, конечно, это очень долгое развитие, то есть то, что сейчас приход представляет, что было тогда. Ну, первые три года было вообще очень трудно. Ну вот, слава Богу, выбрались, развились. Ну, естественно, что вот запустить жизнь прихода – это была первая задача. Параллельно ставилась стратегическая – начать строительство нового здания. Потому что это здание ветхое, оно несколько раз горело, потолки провисали, там метра на полтора. Это представить невозможно зрительно, что такое потолок на полтора метра провисший. Почему у нас две этих подпорки в храме стоят, что разных строителей приглашали, они говорят, не-не-не, только две. Я говорю, пространство рубит, неудобно для храма. Только две, говорит, общественное место никак нельзя. Поставили. Наоборот, даже лучше получилось, что вот три таких прохода и...
А идея вот нового здания, понятно, она почти сразу появилась?
Ну, естественно,
то есть они обосновали сразу... здесь.
А, да, вот Корнев, когда поднял эту тему, он, естественно, начал со Свердловской администрации наводить это. Опять же, у нас люди как-то вот вообще не понимают, не различают, не интересуются, как наше государство функционирует. Для них и депутаты, и чиновники, это все как бы одна, так скажем, группа людей, причем в большинстве случаев с негативным таким контекстом. Но это две разные ветви власти. То действительно чиновники администрации, они по найму работают, выполняют должностные обязанности, депутаты избираются. Это две разные ветви власти между собой, ну, только что вот по району, где они стыкуются и по работе, вот и все. Но вот несмотря на то, что у них очень сложные отношения, потому что депутатам нужно одно, у чиновников ресурсы ограничены, об этом тоже все почему-то забывают. МВФ в Свердловском районе есть, который кредиты раздает направо-налево.
И нужно найти золотую середину.
Нужно найти это все оптимальное какое-то решение. Но вот эта идея, она пришлась по сердцу и им. А с чем это было связано? Это были как раз времена, это 1999 год, когда меня из Бодайбо сюда перевели. Это уже, так сказать, перестройка отшумела, началась новая Россия. В этих условиях начала отстраиваться жизнь, и вот власти всех уровней и типов столкнулись с парадоксом, что сколько денег не вкладывай, все равно лавочки сломают, лампочки, ладно, выкрутили, что больше их убивало, что выкрутили бы себе домой, забрали, польза бы была, просто разбивают, вандализм. И с этим вандализмом ничего поделать не могли. И вот уперлись, что вот финансы не могут ничего навести порядок в городе, даже если они есть. Поэтому вот идея, что нужно поставить храм, чтобы какая-то духовная компонента появилась. Не то, что там духовное воспитание, это десятилетиями, даже поколениями идет. Сразу не воспитывается, не образовывается человек. Но просто, чтобы какой-то духовный компонент появился, вот эта идея понравилась всем. И именно городские же власти с владыкой Вадимом, еще до, вот, как приход заработал, объездили, обсмотрели, что вот в этом районе особых-то площадок удобных нету. Так, чтобы это вот нынче сейчас модный термин, шаговая доступность, это действительно важный момент. Чтобы человек, так же как в магазин, на почту, в детский сад, в школу и храм, чтобы был рядом. Чтобы не ехать там за 3-9 земель с пересадками и со всем прочим. Вот было предложено, еще раз обращу внимание, что не церковь там в лице владыки, а власти предложили, вот смотрите, вот какие площадки есть, вот на наш взгляд, на их, то бишь администрации взгляд, вот это лучше всего. Ну, естественно, она очень подходит как раз для этих церковных задач, что достаточно большой пустырь, хотя там отведена маленькая площадь под строительство, но он большой, и вокруг крестный ход, и можно парковую зону обустроить, и все, то есть получить очень, ну, такой красивый обустроенный уголок.
А проект когда сложился, вот его приняли, сам проект?
Ой, проектов было много.
Это какой-то конкурс был?
В начале там был какой-то памятник истории строительства плотины ГЭС.
Чтобы... Гидростроителей, да?
Ну, что-то там сложное было. Причем, опять же, ни церковь, ни храм, а Союз архитекторов проводил конкурс на проект. Победил какой-то там проект один первый. Зашли, начался процесс оформления земли под этот проект. Потом это... Ограничения сняли, то есть сейчас уже он как бы участок свободы стоит от этого обременения. Но проект был, так скажем, не оптимальный, под него спонсоров найти было вообще невозможно. И глядя на эти мытарства, еще один архитектор со своей собственной инициативой выступил, чтобы сказать, давайте у меня вот свое собственное бюро, я, говорит, сделаю. Ну, он сделал, опять-таки этот, что-то там поменялось, ему не стал интересен этот проект. И сейчас вот третий проект. И сейчас в него будут вносить изменения, согласно пожеланию жильцов близлежащих домов. И это уже будет фактически третий модернизированный проект.
Ну, то есть, если так оглянуться на историю, это проект развивался в течение...
Приход уже действует 23-й год, ну, где-то вот лет 20-то точно занимаемся. Очень много всяких проблем с оформлением, с отведением, с согласованием. Тут даже вот знакомые, какие помогают, они говорят, я уже, говорит, два светских проекта закончил за то время, пока мы только вышли на разрешение на строительство.
Ну вот совсем недавно в администрации Иркутска прошло совещание по строительству нового здания храма святого благоверного князя Александра Невского в микрорайоне Приморский, о чем мы сегодня и говорим. Участие в обсуждении приняли мэр Иркутска Руслан Болотов, представители профильных комитетов администрации, депутат городской думы Михаил Корнев, о нем мы сегодня уже упоминали, вы, отец Марк, и директор по строительству объекта Алексей Кожевников.
Да.
Именно на этом совещании учитывались пожелания иркутян. Вот расскажите об этом поподробнее. То есть в чем разница изначального проекта и все-таки, который сейчас уже окончательного варианта?
Изначальный проект строился с учетом того, что храм все-таки уже больше 20 лет действует на тот момент, когда он проектировался. И есть, так скажем, свои уже необходимые запросы. То есть место для воскресной школы, конференц-зал, библиотека, ну и там прочие такие вспомогательные. Поэтому предполагалось, что будет такой одноэтажный, как стилобат, подставочка, на которой, как вот на блюдечке, посерединке будет стоять основное помещение храма. И, соответственно, вверху, опять же, это позволяло обойтись небольшими площадями, наверху 200 квадратов, там чуть больше, на праздники, а внизу, где маленькая высота, и там нижний храм был меньше 100 квадратов, то есть совсем маленький, для будничных служб. И это позволяло серьезно уменьшить площади застройки, то есть в праздники служим раннюю службу внизу, позднюю службу наверху, праздничную, и таким вот образом идет ротация плюс экономия в эксплуатации, что большой храм стоит большую часть, там плюс 5 поддерживаем и все, там не мыть не надо, не обслуживать, ничего там. Люди выступили, что им и высота не нравится, и площадь не нравится, хотя вот если посмотреть в плане, та сейчас территория, которая огорожена, это под строительство, не под храм. Она на этом участке, она очень небольшая. Вот этот тот проект, он еще меньше этой огороженной территории. Храм ведь там не по забору строится, он вообще еще меньше. И тем не менее, они выступили против, что это все. Ну вот, было принято решение, уменьшили его по высоте, по площади застройки. Это будет просто храм, богослужебное помещение, без всяких этих. Пока хотя бы так.
Ну вот, которые цифры приведены из сообщения пресс-службы администрации, конечно, значительно уменьшилась площадь,
да, значительно,
и высота.
И площадь, и высота.
И, честно говоря, вот я с друзьями разговаривала, которые на Безбуково живут, хотя люди есть и не крещенные, и не воцерковленные, но они говорят, если будешь строить, то надо, чтобы красиво, торжественно, монументально, и, честно говоря, расстроены. Вот скажите, передайте батюшке, что мы подрастроились, что уменьшились размеры в том числе. Но ведь мнений очень много, и как-то надо найти баланс между группами населения. Вот ваш взгляд, вот корень проблемы-то в чем?
Несмотря на то, что вот эти противники строительства храма пытаются говорить, что они не против храма, на самом деле они именно против строительства храма. То есть все их пожелания были учтены, внесены, причем не нами, администрация это сама это все выясняла, утрясала. Они все так же ни на шаг не отступаются. Да, пусть храм будет, но лучше где-нибудь на Луне, а лучше еще на Марсе стройте и ездите туда на трамвае. А вот здесь нам нужна наш пустырь.
То есть это идеологическая проблема?
Скорее мировоззренческая.
Не просто приходится и властям, и вам находить баланс именно, чтобы как-то гармонично решать эти вопросы. Но сейчас вот уже на судебном уровне, то есть, собственно, решение суда говорит о том, что по законодательству никаких проблем нет, то есть противоречий.
Да, совершенно верно. Потому мы так долго и оформляли все, потому что все, что было необходимо, абсолютно все соблюдено. Было подано 5 исков, потом один иск завели вместе, осталось 4 иска, но один двойной. И по всем искам однозначное принятое решение суда, без всяких оговорок, отклонить их требования. Все законно.
Вы сами какие надежды питаете, как вы видите будущее прихода, которым вы руководите? Потому что у вас же очень широкое поле деятельности, в том числе именно в районе, в округе.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому живем по нужде сегодняшнего дня, делаем, что можем делать, но там как Бог даст.
У вас же на душе радостно, безусловно, и те люди, которые
стараются... Не очень радостно, потому что все-таки или комплексное было решение проблемы, и, соответственно, дальнейшее развитие, или вот сейчас урезанный вариант, потому что просто богослужебное помещение, оно мало востребовано. Что людям нужно не только Богу помолиться, но и общение в кругу себе подобных. И самое главное – это воспитание детей. Даже наш Кант, в Калининграде покоится, в Кенигсберге бывшем, то есть бывший немецкий, теперь наш философ Кант, и то он говорил, что даже если бы Бога не было, его бы пришлось постулировать, ввести как аксиому, потому что иначе объяснить появление нравственного закона невозможно. То есть сначала появляется Бог, причем без разницы какой, просто в самом общем варианте. Его заповеди, и на этих заповедях строится нравственность человеческих цивилизаций. Без Бога нравственности нету. Все вопросы к Канту.
Отец Марк, мы знаем, что вы уже много лет преподаете в Иркутском государственном университете, и вот после вашего комментария. Конечно, хотелось бы спросить в том числе и об этом направлении работы, потому что был создан факультет в свое время религиоведения, который я с радостью окончила в свое время. Затем появилась специальность и теология, то есть религиоведение и дополнительная теология, отдельная специальность. Вы уже давно преподаете. Интересно узнать, какой круг людей приходит за этими знаниями, потому что это светское образование. Как меняется студент за это время? И как вам вот эта деятельность помогает в работе священника в том числе? И хотя я хочу акцентировать внимание, ведь первое образование у вас, вы физик, насколько
да,
я знаю.
Физик.
И пришли к вере уже в зрелом достаточно возрасте.
Да, после армии. Ну, тут даже не знаю, как это все охарактеризовать. В основном это дополнительная нагрузка. Так сразу скажем честно, это очень долго, очень трудно. Невозможно ни отлучиться, ни съездить, ни этот. Плюс это по объемам очень много занимает. Плюс еще в гимназии преподавал в православной. До сих пор преподаю на богословских курсах, на курсах повышения квалификации священнослужителей в епархии. Помогать-то, конечно, помогает. То есть умение думать, размышлять, общаться – это, конечно, ценный навык. И чем больше в этом, как в любом деле, тренируешься…
То есть вы сами учитесь, продолжаете?
Ну, естественно, да, потому что иной раз такие вопросы задают, или наоборот, такие неожиданные ответы подкидывают именно студенты, что просто диву даешься.
Но вы всегда в развитии, значит.
Да, старость меня дома не застанет.
Студенты как меняются? То есть интерес кто проявляет?
Вначале пришли, так скажем, диплом о высшем образовании получить. Это кажется, что пришли. То есть можно же было и в других местах поискать бюджетные места и все прочее. Все равно это какой-то личный выбор человека. Причем приходят те, как активно интересующие религией вообще и православием в частности, как и те, которые это на дух не переносят и хотят с этим раз и навсегда разобраться, что это все этот обман. И бывает очень интересно.
Такие переходы, да? То
да.
есть с людьми происходят метаморфозы определенные в развитии человека. Но я так знаю, что вы, естественно, как человек ответственный, эту деятельность не оставляете, и в планах такого нет. Потому что и специалистов-то не так много ведь в этой сфере.
Ну, опять-таки, не будем смешить Бога,
да.
рассказывая о своих планах. Пока работается, работаем, что там. Чем более новые приходят наборы к завершению образования, получению диплома, все-таки у подавляющего большинства студентов отношение и к религии, и к православию меняется в лучшую сторону.
Ну, хотя нам некоторые преподаватели светские, они говорили, что чем больше вы получите знаний, тем вполне возможно, наоборот, десекуляризация произойдет.
Нет, наоборот. Уже много всяких разных было, я даже пытался их запоминать, что знание как наполовину наполненный стакан с водой. Стакан с водой наполненный наполовину уводит от Бога, полный приводит. То есть именно чем больше они узнают, кажется, там, ну, тут всякие глупости от советского периода, оставшиеся шаблоны и штампы насчет религии. А, ну, вы сами учились, какие объемы знаний. То есть тот же этот социальный институт, церковь. Как ни кричат, как ни громят, сколько империй сгинуло. На одной теме уничтожить христианство. Римское, монгольское и прочих много кого. А христианство остается, ну что, неужели можно обманывать весь земной шар? Тем более христианство по численности это доминирующая религия. Мы не будем разбивать там католики, православные, протестанты, но христианство это доминирующая религия на планете Земля.
Ну я помню, что вы очень убедительны были на своих лекциях. Ну, хотя, в любом случае, развитие каждый приходил по-своему, и у кого-то в одну сторону, скажем так.
Ну, я сразу же обозначил, что приходят люди, которые хотят с этим разобраться, что это все белиберда. И в основном их постигает жестокое разочарование, что им крыть нечем. Факты, логика, аргументы, тот же Кант. Казалось бы, кто ожидал от философа такой подставы? Что Бога надо постулировать, если его нет. Хотя Кант считал, что он и есть все-таки.
Ну вот как раз чисто православная догматика вы как раз и преподавали. А в этом году как планируется набор, если к слову сказать?
О, я не знаю, это... к администрации дам. Я как студент получаю расписание с тем разницей, что я преподаю, они слушают, а остальное как бы не нашего компетенции.
Отец Марк, хотелось бы узнать еще о вашем направлении работы как войсковой священник Иркутского казачьего войска. И параллельно вы активно сотрудничаете с Театром народной драмы именно в патриотическом, просветительном направлениях. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, наверное, лучше начать с театра. И большое подспорье здесь было. Это основы социальной концепции, принятой в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе. Огромный документ касается и отношения с инославием, и отношения к войне. Вот сейчас по поводу спецоперации было много недоуменных вопросов. Открыли о войне раздел, там больше 11 пунктов. Первое, что это констатируется, что война – это зло, церковь не поддерживает войн, но войны все равно происходят. Поэтому нужно как-то вот с этим явлением бороться и минимизировать его последствия. Вводится 11 критериев справедливой войны в этом документе. Это 2000 года. Представляете, это уже 22 года назад. И на сегодня все вот эти критерии перечисленные совпадают с сегодняшней ситуацией. Ну, это небольшое отступление, насколько это важный и востребованный оказался документ.
Но это не отступление. Дело в том, что вы предварили мой следующий вопрос. Соотечественники очень сопереживают этой ситуации в Украине. И, конечно, людям важно и понимать ситуацию, и отношение к ней, и получить духовную поддержку, чтобы пережить эти трагические дни и осознание вообще ситуации именно. Поэтому ваше мнение и комментарий очень важен.
Это даже не мое мнение, это просто комментарий. Берем один из важнейших современных документов РПЦ, хотя уже 22 года прошло, и никаких проблем тогда еще и близко не было, и четко ложится на эту нынешнюю ситуацию. Но вернемся опять к концепции и к театру. Многие знают, что Иоанн Златоуст анафемасывал тех, кто ходит в театры. И без всякого разумения, невзирая на историческую обстановку, Иоанн Златоуст, это христианство только-только вышло из подполье, стало дозволенной религией. Это вокруг языческий мир, и там много чего было, и театр был тоже языческий. Об этом никто не вспоминает этот. Театр очень из-за этого страдал, мучился. То всегда находились умники, которые кидали камнем, что...
В лицедеев. Вот,
да, в лицедеев, анафема и все прочее, и более радикальные средства. И, ну, они серьезно переживали, то есть для них это была такая трагедия. И вот раз, юбилейный собор выдает документ. И там говорится, что церковь поддерживает любые направления деятельности, искусства, общественности, все, что очищает человека, все, что делает лучше, и морально, вот просто физически жизнь делает лучше.
Ну, то есть судите по плодам.
Правильно? Вот именно, вот это все церковь поддерживает. Вот с этого момента, с 2000 года, театр начал наконец-то уже с такой высочайшей санкцией работать спокойно. Хотя недовольные остались, что бу-бу-бу, это неправильно, они там ничего не понимают. Собор архиерейский не понимает в православии ничего. Вот местные эти самые доморощенные философы, они лучше понимают, что такое православие. Ну, это сарказм, конечно. Ну, вот стало лучше, легче работать. Ну, естественно, что и Корнев, и с владыкой Вадимом, и с владыкой Максимилианом консультируются по стратегическим вопросам. Естественно, необходима бывает помощь в консультации там уже с чисто такими мелкими вопросами вот в этом плане. Плюс помещений не хватает, они нас пускают, чтобы мы проводили праздники, там рождественские утренники, пасхальные утренники. Корнев у нас проводит лектории по мотивам «Золотого Витязя», кинолектории. То есть привозят какие-то киноматериалы оттуда, очень интересные, они проходят уже у нас в воскресной школе.
Ну, то есть у вас постоянное взаимодействие.
Взаимодополнение. То есть у них человек состоит дух, душа, тело. Так, дух – это церковь, душа – это вот как раз театр и искусство все. И вот мы как бы на одного и того же человека помогаем с разных направлений ему стать лучше и изменить этот мир тоже к лучшему хоть чуть-чуть.
Но ведь большая часть жителей округа – это ваши прихожане многие. Вы же на них вполне можете опираться, потому что в течение всех этих лет это была мощная поддержка.
Видите? Они как раз и являются вот этим источником движения.
Ну, моральную поддержку вы в этом тоже получаете?
Естественно, да.
Ну, вот расскажите о людях, вот, которые есть, может быть, актив какой-то, кого бы вы хотели, может быть, назвать, поблагодарить сегодня.
Многих придется перечислять, потому что у нас только служителей, которые по безвозмездному, но все-таки договору работают в храме, в свободное время, в свое удовольствие, все прочее. Ну, там человек за 60, и каждый как бы на своем месте незаменим. Кто-то с детьми занимается, ледяной комплекс «Иордань». Там вообще своя команда, очень многочисленная. Байкеры там тоже сейчас очень большую, так скажем, нишу занимают.
Факультет архитектуры.
Факультет архитектуры, выездной такой. И вот со льда ваяют, поэтому...
Но если так вот по пунктам, хотя бы коротко, какие направления работы напомнить и к чему наши иркутяне могут присоединиться, к каким проектам вот вашего именно храма?
Это лучше зайти на сайт Александро-Невского храма, там абсолютно все расписано, где, чего, как и выбрать любое направление. Но те, кто ходят в храм, они и так знают, что это и Совет ветеранов номер 13, это национальная организация «Витязи», такой православный аналог пионеров или скаутов, и разница существенная. Воскресная школа, внутри воскресной школы тоже есть множество разных направлений, поскольку это вот духовность, религия, да и просто даже вот творческая жизнь душевная, они разнообразны и не поддаются стандартизации. И, ну, не знаю, пока не было недовольных, что чего-то не хватает.
Ну вот если говорить уже конкретно о строительстве нового здания, какие это сроки?
Мы уже говорили сегодня о том, как рассмешить Бога.
То есть у вас есть...
Ну,
то
есть сейчас вы... вот после этого совещания у мэра Болотова, он будет проводить доклад, архитекторам же городским подготовлено, встречаться с группами, они не выступают единым фронтом, они уже минимум на 4 группы между собой распались, грызутся. 3 группы неправильно защищает, 1 правильно защищает пустырь. Вот он перед каждой из них будет отдельно выступать, рассказывать, что они, какие подали как бы заявки и как они отработаны. После этого будем вносить изменения в проект, и только потом, когда будет готова вся техническая документация, изменения это тоже не быстро и не просто. Вот только тогда можно будет о чем-то говорить, о каких-то начале и сроках строительства. Именно потому, что так долго шли и все выполнили, 4,5 суда, 5 исков отвергнуты судом, не нами. Все законно, все нормально, все правильно.
Ну, мы надеемся, что в ближайшем будущем, по крайней мере, в этом году, мы узнаем результаты, и молитвами иркутян храм будет возведен.
Ну, конечно же, надеемся, конечно, только очень тихонечко.
Спасибо, отец Марк. Завершая нашу встречу, передачу «Актуальное интервью», хотелось бы от вас слово пастыря, напутствующее с пожеланиями в эти дни Пасхи.
Во-первых, если можно, у кого-то возникнут вопросы у наших слушателей, можно задавать напрямую в храм, там есть и телефон, и электронная почта на сайте обозначена. Можно, наверное, прислать на редакцию. Можно даже в редакции аккумулировать и потом ответить на вопросы. То есть, ну, мало ли, это ж, пока услышишь, потом пока оно прокрутится в голове, и какие-то вопросы возникнут. Это не быстрый процесс на самом деле.
Ну, то есть вы открыты для общения?
Конечно, конечно.
Телефон, номер, пожалуйста, можете озвучить.
На телефоны отвечаю крайне редко, и только на те, которые зарегистрированы. Поэтому лучше писать или смс, вайбер, ватсап и прочее. 8-914-8-993-412.
Давайте еще раз повторим.
8-914-8-993-412.
Уважаемые слушатели, если кто-то не успел зафиксировать номер телефона, позвоните нам, пожалуйста, в редакцию, мы вам продиктуем.
Ну, на мой взгляд, лучше, раз если это будет именно по линии редакции, пойдет мысль работать у людей, мне кажется, лучше бы собрать вопросы в редакции и потом дополнительно провести именно в редакции встречу.
Хорошо.
Договоримся. Насчет пожеланий, день Пасхи и всем прочим, вот чтобы впредь не возникали подобные, так скажем, аллюзии и конфликты и все прочее, нужно сделать человеку самое главное в своей жизни. Разобраться со смыслом жизни. Для чего мы живем? Если поесть, поспать, то тогда чем мы отличаемся от животных? Если не поесть, поспать, то для чего? И тогда вот все вот эти мелкие вопросы, нужен храм, не нужен там и прочее, оно все отпадает. Потому что если нравственности больше негде взять, ну, кстати, еще есть такой один очень уважаемый мною автор Гейзенберг, физик, теоретик, основатель теоретической физики, он об этом напрямую пишет. Причем он пишет по мотивам Первой мировой войны. Еще ядерных бомбардировок не было. Что кто ответственен за вот это все кровопролитие? То ли ученые, которые создали, то ли политики, которые это все неправильно применили. И он приходит к печальному выводу, что окромя религии, нравственных критериев взять больше негде. Сама по себе и наука, и политика, они не содержат в себе нравственных принципов и категорий. То есть ученые изобретают ради работы ума, политики работают по обстоятельствам, а нравственные критерии только в религии. Причем именно в обобщенном виде, в религии. То есть как вот Кант сказал, что сначала Бог, потом этика, мораль и нравственность. Так и Гейзенберг тоже к этому подводит. Потому что вот у людей, которые так вот наглухо все это отрицают, это уже все-таки, может, не сильно большой срок, 25 лет в священном сане у меня в этом году исполнилось. Но уже очень четко наблюдается, где оказываются люди, которые не пускают своих детей в храм. Так очень, ну, не очень многочисленная, но стабильная группа, прослоечка, так скажем, есть людей. Причем зачастую верующие, дети, ну как, они считают, что неверующие. Дети их начинают тянуть, пошли в храм, да не сейчас, да потом это, то есть это просто чисто нейтрально. Вовремя не сходили, а потом ребенок во все тяжкие опускается, а родители заканчивают жизнь в лучшем случае в доме престарелых, при живых, здоровых и преуспевающих детях. Вот она, перспектива. А делов-то разобраться, кто мы и для чего мы здесь живем, смысл жизни.
Спасибо, батюшка, за эту встречу.
Да, будут проблемы, вопросы, приходите на факультет.
И в храм, конечно.
Есть как религиоведение, отдельная дисциплина, есть именно теология со специализацией на православии, есть богословские епархиальные курсы, где все трудные, интересующие вопросы можно проговорить. Прецеденты есть достаточно. В каждой группе студентов есть люди, которые пришли именно разобраться, что все это ерунда и выдумки. И получается крайне интересная диалоги, чем, собственно, университеты всегда и славились.
Спасибо вам за эту встречу. Надеюсь, она была полезной для наших слушателей. Звонки мы принимаем по телефону редакции 24-39-39. 24-39-39. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Актуальное интервью» принимал участие протоиерей, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, отец Марк. До новых встреч в эфире.
Бог помощь.